Глава 16. 7 мая, 15 часов 38 минут по гавайскому времени. Хана, остров Мауи. Кен вернулся в домик Грея и Сейхан и теперь стоял на веранде, обеспокоенно скрестив руки на груди. Океанский бриз принес аромат садов и обещание вечернего дождя. Эта идиллия контрастировала с темной тучей, нависшей над склоном Халиакалы. Земля перестала содрогаться, пламя задохнулось в тропическом лесу, но Кен знал, что истинная угроза для острова не исчезла. Впрочем, пока требовалось решать другие, более срочные вопросы. Машина скорой помощи выехала с грунтовой дороги на шоссе. Симмонсов и туроператора везли в город. Эффект нейротоксина начал сглаживаться, однако пострадавшим нужна была дальнейшая помощь. Палу договорился, что группу поместят в закрытую палату местного медицинского центра. Кен сжал руки, вспоминая перепуганное лицо мальчика, залитое слезами. Мать, отец и ребенок, даже не понимая, что на самом деле произошло, отчаянно цеплялись друг за друга. Кен утаил правду об их состоянии, пока с этим можно было подождать. И все же он ясно осознавал, что его молчание объясняется не столько сочувствием, сколько трусостью и немалой долей вины. Если б я поднял тревогу раньше. Приоткрылась сетчатая дверь, выглянул Грей. Сейхан достаточно пришла в себя, чтобы ответить на вопросы, если вы готовы.
Я готов.
Сейхан сидела за обеденным столом, обхватив руками кружку. Ее кожа выглядела смертельно бледной, глаза остекленели. С ней Кен был честен. Она сама потребовала этого, подозревая худшее, еще когда продиралась сквозь ядовитый туман. Кен настаивал, чтобы Сейхан поехала с остальными в машине скорой помощи. Его беспокоило ее состояние и угроза, которую она могла представлять. 3 дня. Она отказалась. Грей сел на стул. «Расскажи Кену то, что рассказала мне». Сейхан бесстрастно глядела на пар, поднимающийся над кофе. «Когда я пошла искать мальчика, то видела много животных, лежавших на земле. Олень, дикий кабан, сотни птиц. Мертвые или живые? Точно сказать не могу, некоторые шевелились». «Ничего удивительного», — Кен сел, обдумывая полученную информацию. «Как я и говорил, адакура всеядны, им подходит любой хозяин. Судя по вашему описанию, значительная часть фауны инфицирована». «Что нам делать?» — спросил Грей. «Нужно немедленно отправить туда людей», — Кен нахмурился, — «и сжечь все тела. Только не знаю, поможет ли это. Большинство зараженных животных наверняка уже справились с действием нейротоксина и ушли. Что еще хуже, выжившие члены роя будут искать новых носителей». «И что из этого следует?» — спросил Грей. Ответ пришел от Айка Хигаши, сотрудница японской разведки, безукоризненно прямо сидела по другую сторону стола. Ее лицо было непроницаемо. «Из этого следует, что уже слишком поздно. Если осы размножаются, пора начинать обратный отсчет. Через 3 дня нам останется лишь одно – превратить острова в огненный котел. Этому виду нельзя позволить распространиться». Кен вспомнил бразильский остров, охваченный пламенем. Лицо Грея окаменело. «Профессор, есть какой-нибудь способ борьбы с личинками?» — спросил он, не желая сдаваться. «Использовать их слабые места, чтобы выиграть хоть немного времени». Кен заметил, что рука Пирса лежит на бедре Сейхан. Вопрос, несомненно, интересовал его и по личным причинам. «У меня не было времени серьезно исследовать этот вид. Я пробовал обычные препараты, такие как ивермектин, эффективный против большинства внутренних паразитов», — он покачал головой. «Никакого эффекта. Ничего не помогало». Сейхан внимательно посмотрела на Кена. «Что со мной будет?» Мацуэ отвел взгляд. Он хотел бы смягчить свои слова, но знал, что эта женщина хочет услышать правду. «Пока вы были без сознания, я осмотрел вашу кожу и обнаружил более 100 укусов. По моим оценкам, количество отложенных яиц может достигать нескольких тысяч». Он виновато посмотрел на Сейхан. «Продолжайте», — велела она. Через несколько минут после введения из яйца вылупились особи первой стадии. Они микроскопические, поэтому вы, скорее всего, не испытаете никаких клинических признаков в течение большей части дня, пока они продвигаются глубже.
А завтра? Вторая стадия. Личинки достигнут размеров рисового зерна и начнут наносить реальный урон. К счастью, они, похоже, избегают жизненно важных органов, обходят центральную нервную систему и сердце. Кен посмотрел ей в глаза. Тем не менее, будет больно, хотя и не так мучительно, как на третий день. «Когда они начнут прогрызать мне кости», — бесстрастно продолжила Сейхан. Кен вспомнил лабораторных крыс, которых использовал в Киото для экспериментального заражения. На этой стадии они корчились от боли, кусали себя, некоторые даже вспарывали себе животы, словно пытаясь выцарапать источник боли.
«Дальше будет все хуже и хуже», — сказал он Сейхан.
«А в самом конце...» Кен покачал головой. На такую прямоту он не был способен.
Профессор закрыл глаза, но продолжал видеть крыс, которые, наконец, сдались. Личинки четвертой и пятой стадии буквально перемалывали тела своих хозяев. В течение нескольких дней взрослые особи вылуплялись из коконов и выедали себе путь наружу. Забыть это зрелище он не мог. Тела крыс подергивались, словно живые. Воспоминание даже сейчас заставило его содрогнуться.
«Нельзя допустить, чтобы до этого дошло», — сказал Грей.
Кен сглотнул.
«Повторяю, ничего из того, что я пробовал, не помогало. Даже будь у меня больше времени, я не уверен, что мог бы добиться успеха. Как только личинки попадают в тело, лекарства бесполезны. Так часто бывает и с другими насекомыми. Чтобы объяснить это, он спросил, кто-нибудь из вас знаком с Кохлемиола хоминиворакс?»
«С чем?» — нахмурился Палу.
«Мясные мухи. Они откладывают яйца в рану, и личинки прокладывают себе путь, поедая плоть. Без лечения можно умереть».
«А в чем заключается лечение?» — спросил Грей.
«Единственный способ — операция. Их просто механически удаляют, выковыривают из тела. Никакие препараты их не берут».
«Тогда, может быть, операция?» — начал было Грей, глядя на Сейхан. Кен разбил его надежду.
«Личинки мясных мух залегают неглубоко под кожей. В отличие от личинок Адакура, которые расползаются далеко и глубоко, так что их не достанет ни один скальпель». В комнате воцарилась тишина. И тут заговорила Айка, словно ждавшая этого момента.
«Как сказал профессор Мацуи, он работал с Адакура лишь 2 месяца. Но если информация из Вашингтона верна об артефакте, украденном во время Второй мировой войны, тогда кто-то владел этим оружием на протяжении многих десятилетий. Возникает вопрос, почему им воспользовались только сейчас?» Никто не ответил.
«Потому что нечто изменилось», — сказала она. «Должно быть, нашли способ контролировать жизненный цикл этого монстра. Возможно, даже разработали лекарства».
«Но если вы правы, то откуда нам хотя бы начинать поиски?» — нахмурился Кен.
Айка слегка улыбнулась.
«Есть одна мысль».
«Какая?» — спросил Грей.
«Позвольте мне для начала подчеркнуть, все, что я собираюсь рассказать вам, основано на предположениях, которые могут оказаться ошибочными».
«Иными словами, это проверенная точная инфа», — сострил Ковальски.
«Я говорила с капитаном Брайант, пока вас не было», — продолжала Айка, не обратив на него внимания.
«Вы говорили с Кэт?» — переспросил Грей.
«Да», — кивнула она. «Мы знаем, что ОС выбрасывали из самолетов Cessna. А еще мы подозреваем, что за всем этим может стоять японская организация. Поэтому я составила базу данных всех японских компаний, которые арендовали территории на островах в пределах дальности полета Cessna».
«И что?» — спросил Грей.
«Подозреваемых оказалось на удивление много. Азия очень активно инвестирует в Полинезию. При этом Китай и Япония отчаянно конкурируют. Но одно место меня особенно насторожило. Фармацевтическая компания купила небольшой остров. Атолл, если быть точной». Она вытащила из кармана карту и развернула ее на столе. Подпись гласила «Северо-западные Гавайские острова».
Длинная цепочка крошечных островов тянулась по тысячемильной дуге через Тихий океан до самого острова Мидуэй и дальше. «Атолл слишком мал и здесь не отмечен», — объяснила Айка. «Но он расположен недалеко от острова Лайсан», — она постучала пальцем по пятнышку на карте. Пало придвинулся ближе. «Мы с братухой там иногда плаваем. Душевные места малолюдные». «Большинство островов необитаемы», — подтвердила Айка. Грей вместе с гавайцем склонился над картой. «А почему это вызвало подозрение?» «Во-первых, та компания конкурирует с Танакой, которая профинансировала работу профессора Мацуи». Айка посмотрела на него, но Кену не требовалось напоминать о вероятной зловещей подоплеке его поездки на Кеймада-Гранди. «Во-вторых», — продолжала Айка, — «на Атолле когда-то находилась станция радионавигационной системы «Лоран», принадлежавшая пограничной службе США. Теперь там лишь заброшенная взлетно-посадочная полоса и несколько покинутых зданий». «Если все это модернизировать, получится удобный перевалочный пункт», — признал Грей. «Какую компанию вы имеете в виду?» — спросил Кен. «Она в течение нескольких лет попадала в поле нашего зрения по причинам, которые, похоже, не связаны с этим. Черные рынки, финансовые махинации», — Айка покачала головой. «Мы не можем выдвинуть убедительные обвинения, в основном из-за того, что японский закон потворствует корпорациям». «Итак, что же это за компания?» — Айка подняла бровь. «Фенникусу Лабораторис». Кен откинулся на спинку стула. Он узнал название. Сейчас оно приобрело для него больше смысла. «В чем дело?» — спросил Грей. «Фенникусу на японском означает феникс». «Бессмертное существо, возрождающееся из пепла», — кивнула Айка. «Интересно, откуда только они взяли такое название?» — фыркнул Ковальски. Айка пожала плечами. «Как я уже сказала, не исключено совпадение. На этом основании мы вряд ли сможем ворваться на объекты, принадлежащие Фенникусу Лабораторис». «Без дополнительных доказательств не сможем», — согласился Грей. Айка уставилась на карту. «Как раз на островке посреди Тихого океана мы могли бы их найти». «Тогда отправляемся туда», — решил Грей. Кен так и видел, что в голове у него уже готовится план. «Я с тобой», — заявил Палу. «Я знаю эти острова. У меня даже есть двоюродные братья на Мидуэе. Они нам лодку дадут. Будет хорошее прикрытие». Грей задумчиво кивнул. Сейхан встала. «Я тоже еду». Взгляд Пирса стал напряженным. «Может быть, лучше...» «Я еду». Кен попытался вмешаться, зная из первых рук, что будет дальше. «Вы должны находиться в карантине. Если не в медицинском центре, то, по крайней мере, здесь». Сейхан обожгла его взглядом. «Док, я сейчас что, заразна?» «Ну, нет», — сник он. «Тогда у меня есть 3 дня». Она вышла из комнаты. Когда за ней захлопнулась сетчатая дверь на веранду, Ковальский поднял обе ладони. «Просто, чтобы вы все знали, я не против, пусть едет». 16:44. Грей осторожно выглянул на веранду. Он ждал, пока Сейхан перестанет расхаживать по веранде. Ей потребовалось 30 минут, чтобы наконец успокоиться и сесть на верхнюю ступеньку. «Эй!» — она сидела спиной к нему, не оборачиваясь. «Плохо дело». Грей медленно приблизился, боясь ее спугнуть, и осторожно предложил ей свою версию трубки мира. «Я нарезал тунца», — он посмотрел в сад. «Примерно через час мы отправляемся. Ты, наверное, захочешь еще раз покормить свою бродячую кошку». Сейхан тяжело вздохнула и взяла тарелку. Грей присел рядом, оставив между ними несколько дюймов в качестве буферной зоны. «А как насчет твоих нотаций, что не надо кормить бродяг?» — пробормотала она. «Сейчас не время беспокоиться, какой вред приносит биосфере острова одна кошка». «Это, конечно, правда». Тем не менее, она не смотрела на него. «Сейхан, ты меня тут не оставишь». «Да, но я умру, сражаясь. Мы найдем лекарство». Он протянул руку. «Вместе». Она выдохнула, чуть расслабившись, их пальцы сплелись. Сжав ее руку, Грей почувствовал дрожь.
«С тобой все будет в порядке», — пообещал он ей. «Я не за себя боюсь», — Сейхан наконец повернулась к нему, по щекам катились слезы. «Надо было сообщить тебе раньше». «О чем?» — встревоженно спросил Пирс. Он уже примерно месяц чувствовал, что ее что-то тревожит. «Я беременна».